прямо сейчас у нас на связи общественный деятель, политик Евгений Ройзман. Евгений Вадимович, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо, что вышли к нам на связь. Евгений Вадимович, ну вот смотрите, экономисты нам рассказали о том, как надо себя вести в ситуации там введения санкций, в ситуации, когда у нас сейчас доллар стал больше 100 рублей. Политологи, с политологами мы говорили о том, как вообще оценивать историю, которая сегодня происходит. Можете ли вы как... И как политик, и как человек, как общественный деятель, нам, землякам, собственно говоря, порекомендовать, а как нам жить сегодня, к чему нам быть готовыми? Либо нам просто следить за тем, что происходит там на высшем уровне, либо все-таки попытаться здраво как-то отнестись к этой реальности, если это возможно.
Ну, смотрите, мне сложно давать советы. Я могу... свою линию какую-то поведения выдерживать. Uh-huh. Она у меня выверенная линия поведения. Я считаю, что наступили такие времена, когда просто очень важно оставаться самим собой. И это становится некоторой целью. Вот. Во-первых, для себя необходимо называть вещи своими именами. Uh-huh. Возможно, я не могу изменить ситуацию, но я оставляю за собой право делать то, что считаю нужным, и говорить то, что вижу. Это для меня это первое необходимое. И это не как ранняя спецоперация. Это война Путина против Украины. Это вторжение российских войск в Украину. Это совершенно предательская, это убийственная война, ничем не спровоцированная. Поэтому я буду говорить, да, мы здесь агрессоры, мы напали на братский, на дружественный народ, на своих соседей. Да, я буду говорить об этом вслух. Вот. И я пытаюсь разговаривать с людьми, когда я вижу, что люди крепятся, не понимают, что происходит, начинают выдавать методички. А вот 8 лет на Донбассе. Я говорю, слушайте, во-первых, Донбасс — это Украина. Во-вторых, пока мы не пришли туда, там не было стрельбы, там не было подвалов, никто никого не убивал, никто не отжимал какие-то машины, там не было никаких... Там Малафеевы, Гиркины, Гири, Моторолы. Это был преуспевающий совершенно край. Это территория Украины. Ровно через дорогу в Славянск, откуда вышибли там Гиркина со своими, и где совершенно нормальные стадионы, рабочие работники, люди нормально ждут. Никто не говорит, такого выражения кинули на подвал. Вот. Поэтому для меня это все очевидно совершенно. Вот. И я оставляю за собой право говорить об этом вслух. Для меня это важно. Там, где я могу объяснить, там, где я могу переубедить, я пытаюсь это спокойно сделать. Но я стараюсь не сжигать мосты. Я даже в Фейсбуке не баню, там, в соцсетях я стараюсь не сжигать мосты, потому что я много раз видел, как люди меняют свою позицию. Вот. И поэтому у всех должен оставаться шанс поменять свою позицию.
Даже у так называемых лидеров мнений?
Слушайте, один из первых, кто будет менять позицию, это, видимо, Соловьев, который один из самых оголтелых пропагандистов, человек с пеной на клыках, который вдруг говорит, а мне все это за что? Я тут жил, ездил в Европу, мне-то это все за что? Ему объясняют, тебе за то, что ты поддерживаешь этот режим, что ты бок о бок с фюрером накачиваешь людей пропагандой, исполняешь роль Геббельса. Тебе за это. Но многие уже там, на Russia Today, Маша Баронова умудрилась выступить и сказать, что она против. А сейчас этого много, сейчас этого будет больше, потому что для всех очевидно, что блицкрига не получилось. И у нас у всех родственники, у всех друзья в Украине, и мы попадаем в сложную ситуацию. Мне стыдно туда звонить, потому что я пойму, если возьму трубку и скажу, знаешь что, не звони сюда больше. И я пойму, я вынужден буду промолчать. Хотя вроде нет нашей вины, все, а мы такие же соучастники, и, конечно, это на нас точно так же лежит. Это такая же история, как у немцев было, после Второй мировой войны, когда они начали осознавать, что произошло.
У нас-то после репрессий этого не произошло, к сожалению.
Смотрите, у нас Минобороны там еще выступили. Украина негуманно относится к нашим пленным. Я, во-первых, я видел очень много записей с пленными. И это достаточно гуманная история. Хотя, ну, когда берут в плен оккупантов, ну, отношения соответствующие. Но я не видел каких-то зверств там, перегибаний каких-то сильно не было. Но при этом я ясно понимаю, что только что день назад, два назад россияне, российские службы, там, правоохранители задерживали россиян на митингах антивоенных, ломали им руки, ломали носы, понимаете, своих вот так вот. И в это же время они предъявляют претензии, что там где-то там кому-то негуманно отнеслись. Ну, захватчикам вообще сложно рассчитывать на какое-либо гуманное отношение к себе и жаловаться на это. Вот. Но понятно, что хотелось бы сказать, призываю все стороны к сдержанности там, и так далее, но это будет бла-бла-бла.
Евгений Вадимович, извините, вас перебью. Очень важный вопрос, правда, интересует. Огромное количество театральных деятелей, кинодеятелей, общественных деятелей, ученых составляют открытые письма, ну, на то, чтобы остановить все эти события в Украине. В адрес президента пишут. Петиция есть, которая уже там под 1 000 000 человек набрала. Как вы все-таки считаете, они имеют какую-то силу? Они как-то принимаются кем-то? Либо просто есть огромное количество людей, которые говорят, зачем ты это подписываешь?
Нет, нет, они не, эти люди не понимают. Послушайте, администрация президента, ФСО и прочие, скажем так, службы очень внимательно отслеживают общественное мнение. Они мониторят каждое движение, каждое начинание. И поверьте, когда этих петиций станет в 10 раз больше, когда они увидят действительно позицию жителей России, у них всегда, кроме всего прочего, стояла одна задача, чтобы власть Путина любила, чтобы народ Путина любил. У них эта задача присутствует. У них эта задача присутствует, и когда вдруг они видят, что огромное количество народу не согласны с политикой президента, ну, они будут как-то подстраиваться, смягчать, еще что-то. Это важно, это работает. Понятно, там знаете, в чем проблема? Когда затушено совершенно все, мало голосов, но каждый голос становится на вес золота. Мне было так приятно, когда студенты, аспиранты и преподаватели УРФУ написали, ну, антивоенное письмо. Там начался сбор подписей, но ничего себе, альма-матер, мой университет, ну, которым я всегда гордился. То есть все-таки ну, традиция вот эта гуманитарная сохраняется. Вот. Поэтому чем этого будет больше, тем лучше.
Евгений, скажите, вот когда вы в конце 80-х еще писали «В империи развал шумят рабы», наверняка полагали, что переживаете вот ту самую гибель мира. Сейчас похожее настроение присутствует?
Слушайте, я тогда был молодой, ну и как поэт со своим трагическим мировосприятием как-то отреагировал. Вот. Кстати, все-таки в Перми была мощнейшая, очень сильная поэтическая школа. Тогда был замечательный круг, у вас был Виталик Кальпиди, там Слава Дрожащих, Ёк Великов, Асланьян. Ну, много, долго можно перечислять. Все-таки Пермь, были моменты, когда Пермь становилась, ну, такими ориентирами культурной столицей. Вот. Просто вы сейчас сказали про стихи, я это вспомнил. Кстати, посмотрите, нагуглите, очень интересный момент. Есть такой поэт Александр Табанов. Он киевлянин, он русский, абсолютно русский.
В Фейсбуке много печатает, ведь он, да?
Да. Это один из лучших русских поэтов от сегодняшних дней. Один из лучших. И он всегда, он был на стороне России, он был пророссийским, все. И вдруг, как только войска зашли, все, у него очень жестко, слава Украине, нас не сломают, мы победим. Но я немножко не об этом. Я видел, как у людей меняется настроение. То есть эта агрессия, она, ну, конечно, нас отдаляет, и любить нас за это не будет. Но он написал настолько сильные стихи, их опубликовала «Новая газета». Вот, можно нагуглить, посмотреть его последние стихи, если вы у себя зачитаете на «Эхо». Ну, это хорошо будет.
Мы читаем его стихи иногда в нашем эфире. Есть просто даже такая рубрика, где мы читаем. И Александра Кабанова тоже. Вы упомянули уже сейчас студенчество, и даже если мы судим, ну, по Перми я сужу, про те самые мало человек, там 50-100 человек выходят, митинги несогласованные, в основном выходит молодежь. Есть ли у вас какая-то надежда на нашу молодежь действительно? Либо это просто они сейчас горячатся в силу своего возраста, а потом станут такими же, как мы? Ну, я там про себя, например, смотрите, говорю, про свое поколение, и успокоятся.
Нет-нет, молодые не сдаются. Молодые, сильные, молодые, думающие, молодые не сдаются. К сожалению, очень много молодых уезжает. Уезжает бесповоротно. Но надеюсь, что когда-то кто-то там устоит, получит образование и вернется в Россию. Пока молодых много уезжает. Вот, но наступают достаточно тяжелые времена, но мы всякое видели в жизни. Вот. И, конечно, хотелось бы остаться людьми. Просто очень важно просто остаться людьми, сохранить лицо, доказать всему миру, что русские на самом деле умеют быть не только захватчиками, русские умеют быть веселыми, креативными, русские умеют быть добрыми, сильными, великодушными. Конечно, бы хотелось, чтобы мы занимались вступлением, и это прямая вина сегодняшней нашей власти, что нас в мире начали воспринимать по-другому, и санкции, сегодняшние санкции, они отражают отношения.
Они ведь приведут, в том числе и вот этот доллар за 100 рублей, они же приведут к тому, что все это отразится на, ну, скажем, низших слоях, на еще увеличение обнищания населения.
На простых людей.
Послушайте, это начнется с сегодняшнего дня. Оно уже началось. Угу. Это совершенно точно, что коснется всех. Поэтому, ну, к этому надо быть готовым. Понятно, что это заслуга, это прямая совершенно заслуга президента России, прямая заслуга, ну, Халуев там, который его окружает. Но в этом точно такая же наша вина, потому что мы допустили, и нас это коснется тоже. И надо понимать, что еще один момент, у санкций есть еще одно назначение. Санкции показывают всему миру, всем предполагаемым диктаторам, что так нельзя, что это не останется без ответа. Поэтому, ну так вот, что, будем стоять, будем жить, постараемся, ну, оставаться людьми, ну, наша прямая задача.
Евгений, вот про ваш фонд еще хотим спросить. Не секрет, что помогает сотням тысяч людей, и во многом эта помощь строится на сотрудничестве, скажем так, с бизнесменами, общественниками, просто с неравнодушными гражданами. Как вы считаете, могут ли вот подобные аналогичные сетевые структуры в наше время стать вот своеобразным якорем, за которым можно будет цепляться обычным людям?
Власть очень болезненно относится вот к этим институтам народного сбора, к горизонтальным связям, очень болезненно относится. Им, конечно, оставляют свою маленькую такую нишу, но как только эти фонды начинают делать там политические заявления, еще что-то, но у них начинаются проблемы. Но любой человек, который в какой-то момент столкнется, что в политику не пускают, нет никакой возможности, и переключается на такую теорию малых, практику малых дел, что делать только там, где у тебя докуда руки достают, вокруг себя и так далее, каждый этот человек вдруг столкнется, что если он захочет решать системно что-либо, он никуда не денется. Ему надо идти в политику, иметь свое представительство в политике, ну и так далее. То есть это очень интересная такая вещь. Вот, ну, увидим. Тем не менее, все, что можем делать, будем делать до конца, пока есть возможность.
А как вы считаете, после этих событий, ну, они же как закончатся все равно, хотя бы самая основная часть, вероятно, после уже, когда будут переговоры президентов, а не Мединского и кого-то из Украины, когда все это закончится со стороны российского государства, со стороны российского правительства, будут усилены меры контроля там, за СМИ в том числе, за нашими соцсетями, за нашими высказываниями. Ну, вот те самые пресловутые гайки.
Даже не сомневайтесь. У них нет других способов решения этих вопросов. Они по-другому не умеют. Они будут делать то, что они умеют. Это даже не сомневайтесь, иллюзий никаких нет. Ну, просто не должно быть иллюзий. Они сделают работу над ошибками, скажут, нам помешала пятая колонна, нам помешало то, что не было полного единения там немцев вокруг фюрера, и поэтому надо всех привести к общему знаменателю, зачистить, и будут смотреть еще, кто есть, кого еще зачистить, ну и так далее. Но это я так вижу ситуацию, потому что, ну, мы же стараемся вот сейчас разговаривать, стараемся говорить правду, как оно есть. Вот. У нас же не стоит задача там заняться сейчас в эфире аутотренингом, говорить,
ну, конечно,
у меня
теперь
ноги, мне хорошо, я спокоен, ну и так далее. Вот поэтому я говорю то, что думаю. Я думаю так. Но мы никто не знает, чем это закончится, никто не знает, как закончится. Переговоры, они сейчас очень сложные, потому что наша сторона будет выставлять украинской заведомо невыполнимые условия. Украинская сторона нашей стороне, ну не нашей, а их стороне, я не хочу говорить нашей, не хочу к этому иметь отношение. Украинская сторона их стороне будет выставлять условия, которые для их стороны тоже будут абсолютно неприемлемыми. Типа уйти за границы Украины, все. Выйти за границы Украины, прекратить огонь и прямо сейчас уйти за границы Украины. Наши не смогут этого, потому что они будут цепляться за Крым, за Донбасс, ну и так далее. И это будет долго, нудно. Но я полагаю, что там наши попытаются их, вернее, попытаются поднять ставки, там, размахивая ядерным оружием, попытаются взять Киев, там еще что-нибудь, чтобы разговаривать. А с этим мировое сообщество тоже начинает уже совсем другое сопротивление, потому что все видят, с кем столкнулась Украина. Все понимают, что происходит. Поэтому весь мир сейчас, весь мир на стороне Украины, все готовы поддерживать. Вы посмотрите по всему миру, какая волна протестных акций прокатилась. Ни разу в жизни Европейский Союз, Великобритания, Канада, США, Япония не были, не имели такого объединения, как сейчас. Ни разу не было такого в истории. Понимаете? То есть на наших глазах рождается нация. Вот как Украина сейчас стоит, как Украина сопротивляется, на наших глазах рождается нация. Там действительно очереди в военкоматы. Я вчера звонил парню, с которым бегали марафоны, которого там в Украине все знают, ну и по нику знают, и так знают. Он говорит, поехал в территориальную оборону, своих, говорит, спрятал, поехал. 400 человек в очереди, стоять не могу. В другой поехал, 300 человек в очереди. То есть еще иди пробейся, чтобы оружие получить, просто люди в очередях стоят. Когда такое было? То есть у них подъем, да, они мало того, они вот так ментально, они Зеленскому карт-бланш на эти переговоры не дают, они еще не на все условия согласятся. То есть ситуация действительно очень непростая, и похоже, что она только начинается.
А могут как-то на эту ситуацию повлиять, на президента Российской Федерации, повлиять те самые элиты, та верхушка бизнеса? Ну, мы-то с вами там потеряем, нам, грубо говоря, не привыкать быть нищими, нежели богатыми, нечего начинать. А вот люди, которые строили многомиллиардные бизнесы, они-то ведь сейчас от всех этих санкций тоже пострадают. Они-то могут прийти к президенту и сказать, ну, мы теряем наши деньги.
Я думаю, что в узком кругу вполне возможно он это слышит. Совершенно точно понимаю, что в таких ситуациях, если с ним начинаются разговоры подобные, он говорит, идите работайте, я вас услышал, идите работайте. Вот. Mm-hmm. Понятно, что недовольство там совершенно точно растет, потому что так не договаривались. Вот. Но это очень узкий круг, который всем обязан именно Путину. Не каким-то своим талантом, а вот лично ему. Поэтому, ну, сложная ситуация. Ну, всяко может быть. Знаете, ну, еще раз скажу, это Россия, мы сейчас с вами 100 вариантов просчитаем, произойдет 101.
Произойдет не так, как мы ожидали, и не так, как было, есть и будет.
Ну, конечно, конечно.
Евгений, и напоследок такой, наверное, больше лирический вопрос. Скажите, что помогает вот как-то психологически, эмоционально оставаться на плаву в такие тревожные времена? Может быть, порекомендуете какую-нибудь вот любимую книгу, которую хочется перечитать или фильм пересмотреть?
Слушайте, у меня очень много работы. Я спасаюсь работой, я спасаюсь тем, что тренируюсь. Но когда все это началось, у меня такое же ощущение, как у всех. У меня вот так вот, ну, комок к горлу подкатил. У меня ощущение подташнивания, как у всех нормальных людей. Это у всех такое присутствует, все одинаково это воспринимают. Вот. Поэтому, ну, какие советы? Просто работать, оставаться самим собой, не соглашаться с тем, что происходит, иметь мужество сказать открытым текстом то, что ты думаешь. Ну и, конечно, больше заниматься своими делами, там, своей семьей, своими близкими, больше времени уделять. Но я, пожалуй, все вам сказал. Пермякам я хочу передать привет. Я в субботу в Перми был. Вот. Я очень люблю ваш город. Я всем пермякам желаю доброго здоровья, вашему городу процветания.
Спасибо.
Давайте, добра и удачи.
Спасибо огромное. Общественный деятель, политик Евгений Ройзман был с нами на связи. Спасибо.